Итак, послание к римлянам, да? Третья часть римлян посвящена главам с 9 по 11 главы послания к римлянам. Сегодня у нас 11 глава. Тема «Бог и Израиль». Израиль и язычники. План Божий в отношении Израиля и язычников, их взаимоотношения. И вообще, что это за спасение, и спасен ли Израиль будет, в конце концов. Прежде чем мы перейдем к этой 11 главе, давайте кратенько все-таки сделаем общий обзор. Итак, послание римлянам было написано в 57-58 году после Рождества Христова апостолом Павлом. И получатели – это церковь, находящаяся в Риме. Послание к римлянам 16 глав. С 1 по 11 главы – это доктринальная часть. Это тема спасения, оправдания. Это тема греха и спасения всего рода человеческого. В общем, доктрины. В том числе предузнал, предопределен и так далее. А вторая часть – с 12 по 16 это практическая часть книги. То есть, ну, это доктрины учат, а практическая жизнь – это другая часть. Как ты это понимаешь? Как понял доктрины, так живешь. И если ты живешь не так, что-то с доктринами ты не понял. Поэтому, родные мои, научение, а потом соответственная жизнь. И в послании к римлянам 66 раз упоминается слово «праведность», 34 раза слово «вера». Вот эта взаимосвязь веры и праведности как ключевых слов послания к римлянам. И как бы мы могли разделить еще книгу внутри? Если с 1 по 8 главы мы поставили, ну, скажем, праведность, явленная всем людям. Но вначале показаны люди. И мы видим в первой главе, что вообще все виноваты. Первая глава. Все согрешили, лишены славы Божией. Нет ни одного праведного, нет ни одного делающего добро. Мы видим, что здесь виноваты язычники. Первая глава с 18 по 32. Виноваты иудеи. Вся вторая глава. А в третьей главе виноваты все. Грех перед Богом всеобщий. Далее, с 4 по 5 главы, как происходит спасение? С 4, 5, 6, как происходит? А что случилось дальше? Вот все виноваты, а что делать? А как жить дальше? И здесь тема оправдания. С 9 по 11 главы, то, чем мы занимались, сегодня 8 занятие, 8 занятий было посвящено теме с 9 по 11 главы. Это, собственно говоря, тема Израиля. Как Бог явил свою праведность этому народу? И явил ли ее? 9 глава – прошлое Израиля, 10 глава – настоящее Израиля и 11 глава – будущее Израиля. Итак, прошлое, настоящее и будущее. Каково же прошлое Израиля? 9 глава говорит о том, что Израилю были даны великие благословения. 7, можно сказать, атрибутов благословения, данные этому народу. 9 глава с 4 стиха. Им принадлежит усыновление, это сыновство. Им принадлежит слава, это Божья слава. Принадлежат заветы, вспоминаем Авраама, 15-17 главы, завет Бога с Авраамом, родоначальником израильского народа. Законоположение, закон, богослужение, сюда входит Искиний храм, сюда входит обетования, все обещания благословений и главное из них обетование Мессии, Спасителя Иисуса Христа, их отцы Авраам, Исаак, Иаков, вспоминаем Моисея, всех пророков, это все Израиль. И дальше завершение всех этих атрибутов седьмым главным. От них Христос по плоти. Сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Мы не должны забывать этого, размышляя в теме Израиля, что, собственно, им было дано. Итак, вот эти семь пунктов благословений. Девятая глава. Каково же настоящий Израиль? Ах, как много им дано! Им и храм, им и богослужение, тут обетование, тут и отцы, тут и Мессия, тут сыновство, тут слава Божия. Немного ли? Вершина, казалось бы. Но в 9 главе, каково же его настоящее, 10 глава. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеет ревность по Богу, но не по рассуждению. Вот оно настоящее.
Ревность есть. Закон выполнять, мы в прошлый раз говорили. Больше 2 сушеных зерен нельзя было поднять в субботу. Ничего не делать, не включать, не выключать. И до сих пор есть очень многие такие, знаете, жизнь отдавали за закон.
И Павел рассуждает настоящие Израиля. Слушайте, по Богу ревность есть, Бога любят. Рассуждения нет. Не по рассуждению. И здесь дана причина, почему. А потому что они, 3 стих 9 главы, не разумея праведности Божией, усиливаясь поставить собственную праведность, не покорились праведности Божией. Вот проблема в чем. Вот это то, что сегодня мы читали из послания Колоссянам. Вот это смиренно мудрое, вот такое самовольное. Вот это моя праведность. Это мои какие-то есть плюсики, и я их ставлю себе в заслугу. Случилась с Израилем катастрофа, потому что праведность Божия. Как ты на весах ставишь то и другое? Что ты, чем ты можешь перед Богом? О какой праведности вообще может речь идти? Если пророк Исаия говорит, да вся наша праведность, вот это все, что в нас есть хорошее, ну, наверное, в каждом из нас чего-то, как мы как образ подобия Божие тоже носим, а тем более и ко Христу уже пришли. И если мы тут начнем выискивать что-то хорошее, отрезвляет нас Исаия, вся праведность наша, как запачканная одежда перед Богом. То есть, в общем, нечем хвалиться. И здесь он показывает, что закон, конец закона – это Христос. Он к праведности всякого верующего. Поэтому, размышляя об Израиле, Павел вопиет, плачет и говорит, как же так получилось? Да я уже и сам ради Христа, для вас, чтобы вы приняли, на все готов пойти. Что же вы свои эти собственные законы и праведность поставили во главу угла и потеряли Христа? Вот это настоящее Израиля, 9 глава. И вот мы перешли к 11 главе, родные мои. 11 глава с 1 стиха. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Вот тема сегодняшнего нашего такого изучения. Значит, если в 9 главе им все принадлежало, а в 10 они от всего отказались. Не надо, мы и сами можем к Богу. Не нужен нам Христос, праведность Божию мы постигнем через закон, через обрезание, соблюдение субботы, исполнение 613 всяких пунктов. Они еще к этим 613 свое добавляли. И вот этим спасемся. Это, слушайте, плевок как будто в небо вообще-то. Задается Павел вопросом. «А тогда я спрашиваю, — говорит он, — Бог отверг народ свой?» Ответ. «Никак, ибо и я израильтянин от семени Авраамова, из колена Вениаминова». И дальше он размышляет вот на какую тему. Разделим эту всю главу на три части. С первой по десятую. «Бог и Израиль, что Бог не отверг Израиля». По 10 стих, 11 глава. 11 глава с 11 стиха по 24 стих. Здесь посмотрим евреев и язычников. А тема, что через язычников спасение Израилю, как-то странно. Тем, кому все было дано, не спаслись. Теперь, кому ничего не было дано, они будут спасать тем, кто чего все было дано. Ну, вот так, тем не менее. И третья часть 25-го и, наверное, до конца, что язычники, да, спасение Израилю, здесь показана мудрость Божия. Мудрость, сакральность Божьего откровения. С другой стороны, это не какая-то такая мистическая сакральность, а Бог хочет поделиться ею с нами. Итак, давайте мы 11 главу с 1 по 10 стих поразмышляем «Бог и Израиль». «Итак, нет, — говорит Павел». А что ж тогда? Не отверг Бог народа своего, которого он наперед знал? Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиль, говоря, «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». А что говорит божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом». Так в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже и не благодать, а иначе дело уже не есть дело. А что же? Израиль чего искал, того не получил. Избранные получили, а прочие ожесточились, как написано, «Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, уши, которыми не слышат, даже до сего дня».
И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами, петлею в возмездии им. Да помрачатся глаза их, чтоб не видеть, и хребет их, да будет согбен навсегда. И так спрашиваю, с 11 стиха там идет ответ. А неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак, отвечает апостол Павел. И вот, родные мои, давайте посмотрим вопрос. Божий план изменился вообще? Если Бог изначально задумал, как бы Израиль, чтобы вот он пошел в эту обетованную землю, всем свидетельствовал, чтобы этот народ имел все эти благословения, которые мы перечислили в 9 главе. И чего теперь? А тут мы видим, они не приняли, они от него отказались, а теперь у них какое-то ожесточение. А что теперь с планом Божьим? Нас волнует Божий план. Изменяется ли он, когда вот меняются все эти обстоятельства, и Бог берет и глобально по ходу дела тоже чего-то меняет? Да, Божий план неизменен. Бог никогда не менял своих планов. Это человек меняется, а Бог не меняется в своих планах. И здесь нужно вот что, родные мои, иметь в виду. Мы читаем в Галатам 3:7-8. «Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдывает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы». Если Аврааму было сказано заранее, что через него будет благословение, тогда мы видим, родные мои, те, кто произошли прямая ветвь, где должен был прийти Христос, Исаак, Иаков, 12 колен Израилевых, сам Христос туда пришел, а все отказались от него, как бы получилось. И тогда задаемся вопросом, что же будет с этим обетованием, которое было дано Аврааму? Оно было дано вообще для всех народов. И тут сказано, что Бог верою оправдывает язычников. И прежде чем мы перейдем к этой второй части про язычников, Павел приводит пример. А вот, говорит, вспомните Илию. Что говорил Илия, когда он бежал от Изавели? Сидит под кустом и чего просит? Смерти. И говорит, я не хочу жить. Господи, забери мою душу, хочу умереть. Так бывает иногда. Одиночество, депрессия, вещь серьезная. Иногда хуже, чем чего-то болит физически. Так у Илии болела душа. Он хотел соединиться, он не просто хотел там это покончить жизнь самоубийством, не так. Он хотел встретиться с Господом. А какая причина была? Я один. Знаете, когда ты никому не нужен, когда ты брошен, ты оставлен, вдруг ты предан, и тебе кажется вообще, ты во всем мире один. Может, тебе кто-то один в семье предан, а тебе кажется все, ты вообще один на всем белом свете. Такую же ситуацию пережил, депрессивную, можно сказать. Или под кустом сидит, просит смерти. Ответ божеский. Какой замечательный ответ. Или сидишь, плачешь, да? Ты один остался. Родной мой, 4 стих. А ты знаешь, у меня 7000 есть, которые не преклонили колен перед валом. Ему казалось, он один не преклонил колено. Все остальные продались. И вот все остальные предатели, а настоящих всех Изавель умертвила. Вот эта злая Изавель, она всех умертвила. Так иногда кажется, да. А ответ такой, дорогой мой, а 7000 еще преданных, верных служителей, пророков тут, они не преклонили колены. И вот дальше, смотрите, какое будущее Израиля, 5 стих. И в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Остаток кого? Евреев. И написано, что по благодати, то не по делам, иначе благодать уже бы не была благодатью. Что же это за остаток, который сохранился? К вам вопрос, какой это остаток может быть? Вот евреи, вот отказались, а говорится, что вот остаток сохранен. Кто такие? Вот это какое избрание благодати? Остаток, какое сделал избрание благодати? Родные мои, которые приняли Христа. Кто были первые апостолы? Все ученики Христа, это были евреи. 100% все, с первого до последнего. И если мы возьмем, как распространялось Евангелие, начиная в Иерусалиме, Иудее, и дальше Самария, потом край земли, начиналось с Израиля распространение Евангелия по всему миру, мы не должны это забывать. С одной стороны, мы знаем это настоящее их отвержение, но все ли отвергли вопрос? Если существует страна Израиль как страна иудаистского такого вероисповедания. Но не забываем, там есть и церкви, там есть евреи за Иисуса, есть мессианские евреи, есть они у нас здесь в Москве, есть они во всем мире, есть остаток. И это тоже как-то вот иметь в виду надо. И дальше сказано вот этот вопрос. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Нет. Ведь произошло преткновение. Конечно, они приткнулись. Христос-то камень, сказано, о который они приткнулись. Он не был камнем. Мы читали в 10 главе. Они сделали из него камень. Знаете, из всего можно сделать что угодно. В голове своей нарисовать и будет. Вот так у них случилось, что Христос, который есть свобода, путь, истина и жизнь, для них стал камнем, и они не могут перешагнуть. Хотят и падают, и спотыкаются. И тут Павел спрашивает, от их падения, удивительный ответ, спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Получается, Бог берет вот это падение, этот негатив, тот, на что народ сам добровольно пошел, но помня завет с Авраамом, он говорит, ну хорошо, значит, вы так против меня решили. Так, делаем, ребята, так. Вот, через них будем спасать язычников. А чтобы в них ревность возбудить. Вот пусть они, знаете, аж... Вот, а что это они нашу Библию изучают? А что это они наших пророков всех? А чего это они вот Мессия? Вот это все тоже его называют. И в них такая ревность. Это же только для нас. Это же только наши отцы. Только нам обетование. Почему они все это приняли? Ревность очень большая будет. Так сказано. Она уже есть. А дальше с 12 стиха. Евреи и язычники. Если падение их, евреев, богатство миру, и оскудение их, богатство язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность, второй раз это слово ревность, в сродниках моих по плоти, не спасу ли некоторых из них, ибо если отвержение их, примирение мира. И посмотрите, какая глубина бездонная. Почему он и заканчивает бездна богатства. Павел дальше не мог уже рассуждать. Они отвергли, оказывается, через отвержение евреев мир примирился со Христом. Примирение мира. То что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Тогда что ж тогда будет, когда они примут? Если они отвергли такое благословение миру, а что ж тогда будет, когда они его примут? Если начаток свят, 16 стих, то и целое. Если корень свят, то и ветви. Если некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал сообщником корней и сока маслины, не превозносись перед ветвями. А если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы не привиться? Хорошо. Они отломились, не верим. А ты держишься верою, не гордись. Но бойся, ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию? Строгость к отпадшим, благость к тебе. Если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, то есть Израиль, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины, не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение Израиля произошло отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, «Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Евреи и язычники. Мы видим, что возбудится ревность у евреев. Что это они вот нашу Библию? А почему они так это вот всех принимают, а мы нет, а мы, получается, отказались, а мы смотрим, они благословенные и так далее. Дальше мы говорили, что их падение Бог применил. Даже падение как благословение. Слушайте, а когда встанут тогда, что будет? Он говорит, я прославляю мое служение, как апостол язычников. Еврей, который понес Евангелие язычникам. Как мы должны быть благодарны? Вообще, стоило существовать всем евреям ради одного еврея, прежде всего Христа по плоти, ну и вот таких евреев, как Павел и так далее, да, которые жизни свои отдали за служение. И он же сам говорит, я хочу возбудить ревность в этих моих сродниках, хотя бы некоторых спасти, чтобы они в этот остаток вошли, уверовали, да. И дальше. Их отвержение – это примирение миру. Слово «мир», как язычники, в 12 стихе – их падение богатства миру. 15 стих – их отвержение – примирение мира. И дальше сравнение, вот это удивительное сравнение маслины
Маслина привитая и маслина настоящая, да? Интересно, что образ маслины, он упоминается в Библии. Маслина – это типичное такое для Израиля растение. Оно очень полезное, любимое, можно сказать. Иеремия 11:16. «Зеленеющую маслиною, красующуюся приятными плодами, именовал тебя Господь». Вот так Бог называл Израиль. «Ты зеленеющая маслина». Осия 14:6. «Расширяются ветви его, и будет красота его, как маслины». Так говорит Господь о своем народе, сравнивая с маслиной. Она ветвистая, зеленая, плоды очень полезные. И вот здесь язычники представлены как привитая маслина. Вот скажите, пожалуйста, с точки зрения садоводства, вот это дикое привить на полезное, бывает такое? Нет. Прививается доброе на дикую. Потому что нету смысла дикую прививать на полезную. Чего от нее получишь? Толк-то дикую получишь. Никогда не прививают. Это ненужное дело. А мы видим, посмотрите, здесь Павел дает очень сильный образ. Что же он хочет сказать? Вот это маслина, образ язычников, как будто в пустыне, среди каких-то колючек. И вот это вот такое растение вдруг прививается на богатую, сочную, такую плодоносящую, садовую, добрую маслину. И вот такое вот дикое, ненужное. Что с него взять-то? Только в огонь, да и все. А здесь это образ того, что если Израиль корень, а корень, он, собственно, все держит, то вот эта дикая маслина в числе язычников, ну, по сравнению с евреями, в 9 главе, что им было дано, и сыновство, и слава, и обетование, и благословение, и Христос, что у язычников было, кроме вот этих ложных богов, из камней, из мухи, да, муха ЦЦ – бог, змея ядовитая – бог, звери все – бог, и люди – бог, и что только, и камни – бог, и луна – бог, и солнце – бог. По сравнению с тем, что имел Израиль, конечно, это дикая колючка. И Господь прививает на доброй маслине. И мы видим, что здесь и та, и другая маслина, они сливаются в одно. Эта дикая принесет хороший плод. Она принесет добрый плод. В природе, может, привьют и ничего не принесет. А здесь сказано о том, что они как бы будут одно целое представлять. И Израиль, и язычники. Но здесь, родные мои, предупреждение, что не забывайте, что вы привитая маслина, а там корень, ветвей нету, только корень. Но так мы и видим сегодня Израиль, что приняли Христа в целом, да, конечно, нет, какой-то остаток есть, но так в целом, чтобы сказать, нет. Но здесь откровение нам дается, что не торопитесь с выводами о будущем. Бог держит историю в своих руках, и Он говорит: слушай, знаешь, для чего я тебе, дикая маслина, решил привить? А чтоб ты Израиля спас. Потому что тут сказано «до времени». До какого времени? Вот когда войдет вся полнота язычников, начнется спасение и Израиля. Особое. Мы сегодня видим, какие-то там единички спасаются. Или там пускай сотни, может быть, тысячи их в мире. Но все-таки вот это Израиля спасение глобальное, ожидается, что язычники будут теперь тех спасать. Какая у Бога интересный план. Они должны были бы нас спасать. А что это они должны нас спасать? Бог послал изначально этот народ в землю обетованную, чтобы они благовествовали. Ну, поскольку они с этим не справились, но тем не менее, чтобы мы помнили израильскую тему. Не надо делать из евреев, знаете, особое благословение. Некоторые, я видела русского пастора, который объявил себя этим. Вот сюда кипу надел и сказал: я еврей. Я говорю: и как же ты себя вычитал? А фамилия чисто русская. Ну и как же ты еврей? Думаю, а что, бывает же, вот в советское время меняли, чтобы... Он говорит: не-не, все русские, но вот в каком-то, может быть, вот эта фамилия, может быть, там что-то такое можно добавить, и получится что-то такое еврейское. Никаких там даже бабушек близко не было, хоть каких-нибудь прабабушек, какой-нибудь... Надуманное в голове, потому что вот это вдруг читаются эти главы, ах, они избранные, ах, им все принадлежит, хочу быть евреем, быть избранным, родные мои. Есть такая идея, все мы хотим быть избранными, а что бы, быть любимчиком. Плохо, что ли? Замечательно. Но, родные мои, вы знаете, что мы изначально Божья любовь, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Единородного. Не за евреев Бог умирал, за весь мир. Да? Иоанна 3:16. Вот посмотрите, какое пророчество было сказано в Деяниях 15:14-18, чтобы мы увидели, что в Божьем плане изначально язычники были, чтобы мы увидели, что мы не вдруг появились на арене, вот евреи отвергли, и мы это вот как-то притулились. Божий план, Божий суверенитет, потому что мы читаем в Деяниях 15 глава с 14 по 18 стих. Симон Петр, когда он проповедовал, изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников. А кому он изъяснил? А его ругали. А что ты пошел с язычниками кушать? Ты там, значит, все нечистое ел. Все, ты уже не еврей. Ты уже, значит, нарушил наши законы. И он своим же братьям во Христе, уверовавшим евреям, объясняет, посмотрите, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с тем согласны слова пророков, как написано: «Потом обращусь, воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки, все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Бог изначально имел в виду язычников. Конечно, он не хотел, чтобы так поступили евреи. Что вы думаете, вот так взял, вот нате вам, жестокость пошлю, надо мне этих спасать? Нет. Но когда люди вот этой своей самоправедности уклонились на другую дорогу, Господь говорит, ну как вернуть? А вот задумаю, вот так вот. Но это было в плане его, через язычников. И дальше. «Ожесточение произошло в Израиле отчасти», мы читаем в 25 стихе, «до времени, пока войдет полное число язычников». И дальше написано, что когда полное число язычников войдет, потом будет спасение Израиля в масштабе. Когда же это полное число войдет? А когда написано Матфея 24:14, «Проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, тогда придет конец». И вот здесь мы видим, что это спасение, родные мои. Конечно, приняли Христа, вот спасение. Какое другое еще спасение? Просто так, что ли? Ожесточение, ожидание. А в это время вы чем должны заниматься? Вот ожесточенные. Они будут, и ревность взыграет, и Бог с ними работает. И цель Бога через Христа, чтобы мы вдруг не нашли такую лазейку, что без Христа можно и спастись. Весь Израиль спасется. А как он спасется? Через Иисуса Христа. Поэтому с 25 по 27 стих, вот это «Израиль спасется». Здесь важно прочитать тексты из Галатам 3:29. «Придет от Сиона Избавитель, отвратит нечестие от Иакова». И как? «Если вы Христовы», Галатам 3:29, «то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Это я по поводу того, как записаться в евреи. Вот, «если вы Христовы, то вы семя Авраамова». Каждый христианин... Все, вошел в семя. А нам очень важна тема семени. Когда Бог давал благословение родоначальнику благословенного народа Аврааму, было две темы – земля и семя. И семя обетованное. Измаил – это не семя. Измаил – это рожденный человек. Мама, папа, как задумали, захотели. А Исаак – это семя. И это семя, начиная от бытия, тянется к книге Галатам. Галатам 3:16. Это семя Христос. Вот какое семя мы вошли. Мы вошли в это благословенное обетование, данное Аврааму, приняв Христа. Мы входим в его нацию, понимаете, в его народ, во все благословения, которые ему даны. Поэтому, родные мои, Агнец Божий, который берет на себя грехи мира, 1 глава 29 стих Евангелия от Иоанна, и что он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но грехи всего мира. И он соберет всех рассеянных чад Божьих воедино. Так мы читаем в Евангелии от Иоанна. И в семени твоем, Аврааму, благословятся все племена земные. Интересный текст, который мы прочитали. Всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Вот это слово «заключил» в переводе «закрыл», «запереть». То есть Бог всех вместе под ключ. А дальше мы читаем Галатам 3:22. «Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа». Не выйдешь из этого заключения, только через Иисуса Христа. Все заключены под грехом, закрыты. но через Иисуса Христа. Вот это, знаете, почему Христос сказал, что Он пришел измученным принести свободу, пленным освобождение, в темнице пришел. Все заключены в темницу греха. Но через Иисуса Христа открывается эта темница, узникам дается свобода. Это еще пророчество у Исаии было в 61 главе. Поэтому те, кто приняли Христа, они становятся детьми Вышнего Иерусалима. Как те земные евреи ценили Иерусалим, любили его, дорожили им, там храм, там все были благословения пророков, отцов, апостолов. Мы, принявшие Иисуса Христа, наследники небесного Ханаана, небесного Иерусалима. И поэтому то оцепенение, которое случилось с народом Израиля, оно случилось, вот такое оцепенение, знаете, потому что там интересный глагол употребляется, греческие слова «ожесточились». Прочие ожесточились, а евреи, стих 7, что они ожесточились. Оно, знаете, вот этот медицинский термин, мозоль, вот такая мозоль делается. И эта мозоль, она как бы, знаете, затвердевает, да, и уже нечувствительной становится это место. Таким образом, как бы на сердце мозоль. Вот тут так Павел употребляет это, что у евреев произошло вот это, что на сердце мозоли они стали нечувствительны, невосприимчивы к Божьим откровениям. Вот здесь ведь мы читаем, смотрите, 9 стих. Давид говорит: «Да будет трапеза их сетью, тенетами, петлёю в возмездии им». Трапеза – это когда мир, радость, и вообще сидим за столом и кушаем. А здесь сказано вот про это ожесточение, потому что стих 7 говорит: «Прочие ожесточились». Вот эта мозоль произошла. Одни приняли, а у других зашло загрубение сердца. И здесь трапеза станет сетью, то есть тот ваш мир, то вот эта ваша самоправедность, то, на что вы надеялись, эти ваши законы, это упование на свои какие-то личные дела и так далее, заслужить перед Богом, это все станет сетью. Тенета, петля, глаза помрачились, а хребет согбенный. Они сидят за трапезой и думают: все хорошо, все замечательно, мы идем правильной дорогой, мы идем правильным путем. А пророк Давид, который, размышляя об Израиле, говорит о будущем, что случится, когда они не примут Христа. Но ожесточение – это отчасти. Давайте посмотрим последнюю часть. Итак, мы увидели Бог и Израиль. Отверг ли Бог Израиль? Не отверг. Он задумал план. А что же, какой план? Вторая часть. Израиль и язычники. А план такой. Значит, через их ожесточение пойдут язычники, привьются, а потом через это и сам Израиль начнет спасаться, родные мои. Но как спасаться? Только через Иисуса Христа. Никакого другого спасения нет. И только потому, что ты принадлежишь какому-то нации? Нет. Потому что нация евреев – это те, кто верует в Иисуса Христа. Они становятся детьми Авраама. Так что, родные мои, не тот иудей, но тот, кто внутренно таковой. Родные мои, так что приветствую вас, Израиль, родные мои. Значит, имейте в виду, что мы причислены к избранному народу. Как некогда вот Израиль себя считал избранным, мы причислены по-настоящему в Духе Святом. Божий народ, он и есть народ Авраама. Но здесь тайна просто в том, что будет большое спасение евреев. Мы это вот все удочкой пока ловим, да, по одному. А вот это сетями, будет ли спасение такое евреев? Павел говорит, спасется Израиль, начнет ревновать и идти к Господу. Смотрите, последние стихи. Значит, они в отношении к благовестию враги, 28 стих. Даже Божьи враги. Ну, посмотрите, ради вас. Нам прям чуть ли не надо благодарить. Господи, спасибо, что они враги. Спасибо, что они тебя не приняли. Как хорошо, нам досталось. Мы, конечно, так не скажем, но текст говорит. По отношению к благовестию они враги ради вас. Вы знаете, сколько было ненависти к евреям, даже тех, которые вот все эти крестоносцы и так далее. Какое было ожесточение, сколько геноцида пережил этот народ. Часто христопродавцы, они Христа продали, они Христа убили, и мы их пойдем это под корень уничтожать. И здесь Павел, предвидя все эти времена, говорит нам, язычникам, вообще-то они враги-то ради вас. Они враги благовестия, не приняли благовестие. Но Божий план был. Потому что если бы они приняли, конец истории, все. Но из-за того, что они не приняли, весь мир стал спасаться. А в отношении к избранию, они возлюбленные Божии ради отцов. Итак, две темы – благовестие и избрание. Избрание не отменилось, Божьи возлюбленные остались. Потому что отцам было так сказано – Авраам, Исаак и Иаков.
И вот получается здесь они, слушайте, они и враги, и возлюбленные. Как у Бога так может быть? В одном стихе, 28 стих. Вы мои враги, вы мои возлюбленные. Люблю вас, мои возлюбленные, люблю вас, мои дорогие враги, одному и тому же человеку, одному и тому же народу.
Это, конечно, родные мои, вот такая бесконечная Божья любовь.
Дары и призвания Божие непреложны. 30 стих. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их. Мы тоже были враги. Но мы стали оправданными, тут сказано, помилованными.
Так а что же их? И тогда и они будут помилованы.
Но они, слушайте, мы стали помилованы, а за то, что они не послушались. Опять скажем, Господи, спасибо тебе, что они не послушались. Как замечательно! Они не послушались, а ты нам открыл план. Но, родные мои, так тоже сказать не можем. Все равно Бог хотел, чтобы послушались. Разве Бог хотел непослушания? Но Бог, предвидя все эти времена и все их сердца и все события мира, такой приготовил план. Это смиряет нас, это показывает суверенность Бога, бесконечную любовь Бога, тайну Бога, откровение Бога. И Павел говорит, они теперь непослушны, 31 стих, для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Посмотрите, чтобы мы помилованы были, а через помилование нас начнется их помилование. Вот такая, как будто головоломка. Не послушались, через это Бог нас помиловал, а теперь мы будем спасать евреев. Вот получается, родные мои, уверовав в Иисуса, оно так и происходит. Последние стихи. Когда Павел рассуждал об этой теме, как Бог устроил вот эту тему, евреи-язычники, спасение евреев, что будет с Израилем, неужели они отвергли и этим все завершение, что будет? И он, знаете, прерывает вдруг свою речь и заканчивает такими словами. «О бездна богатства и премудрости, и ведение Божие! Как непостижимы судьбы Его, и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, а кто был советником Ему?» Уж если бы мы советовали, точно такой совет бы не дали. Мы бы знали, как посоветовать. А Бог говорит, ни с кем не советуюсь. Никто мне это не советовал. Это Его суверенное желание, план Божий. Кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки. Аминь. Заканчивается эта тема прославлением Бога, что Бог задумал в этом плане спасение всего рода человеческого. И приобщение всех, познавших Христа, к потомкам Авраама. Все принявшие Христа, узбек, татарин, американец, немец, финн, русский, болгарин, все становятся детьми Авраама, все дети Авраама. И в евреях будет такая ревность, как они дети Авраама. А посмотрят, и правда, благословение все Авраамовы на них. Все, и мы пойдем, потому что Иисус наш, родные мои. Пусть Господь нас благословит. Примем это со смирением, потому что тут сказано «не гордись, не превозносись», да? Потому что не забывай, мы должны быть благодарными, уж если про этот народ. Нам Писание они оставили, уже этого было бы достаточно. Есть за что быть Богу благодарным. Но и другая сторона – это себя увидеть в лице этого избранного Божьего народа. А у Бога есть план, если ты избран. Для чего? Что ты с этим должен делать? Как ты должен служить? Как ты должен жить, соответственно, избранию? Давайте вместе прочитаем стихи с 33 по 36. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки. Аминь».